говорит Радио Свобода. Международная правозащитная группа «Агора» представит компанию «Телеграм» в судебном разбирательстве против ФСБ.
Дело это принципиально важное о защите права на анонимность от попыток спецслужб деанонимизировать всю переписку в интернете.
Поддерживаемая США группировка «Демократические силы Сирии» взяла под контроль город Ракка, который более 3 лет удерживали террористы Исламского государства.
Экстремистская организация, контролировавшая огромные территории в Ираке и Сирии, больше не представляет экзистенциальной угрозы региону.
Си Цзиньпин выступил с отчетным докладом перед 19-м съездом Компартии Китая.
Си пытается стать единоличным таким камертоном для всей политической системы, и в этом плане его ближайший аналог – это именно Владимир Путин.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 18 октября. Итак, международная правозащитная группа «Агора» представит интересы компании «Телеграм» в российском суде. Об этом сообщил основатель компании Павел Дуров на своей странице в социальной сети ВКонтакте. Руководитель «Агора», адвокат Павел Чиков, подчеркивает, что дело «Телеграм» касается, цитата, «сотен миллионов пользователей, а также защиты тайной переписки». Дуров намерен обжаловать решение мирового суда в Москве, который обязал компанию выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. Штраф присужден за отказ администрации Телеграм передать ФСБ России ключи для расшифровки сообщений пользователей. Обязанность предоставлять ФСБ информацию для расшифровки сообщений была введена в прошлом году после принятия так называемого антитеррористического пакета законов Яровой. Павел Чиков ответил на вопросы моей коллеги Натальи Джампаладовой.
Когда Павел Дуров объявил о отборе юристов на ведение дела ФСБ против Телеграма, абсолютно естественным образом откликнулись и получили в итоге такую возможность. Дело это принципиально важное, потому что это фактически сегодня главное, я не побоюсь этого слова, дело глобальное о защите права на анонимность от попыток спецслужб деанонимизировать всю переписку в интернете. То есть если раньше таким основным делом был кейс ФБР против Apple, который закончился в пользу Apple, то вот сейчас мы ему на смену пришло дело ФСБ против Телеграма, по которому уже вынесено негативное судебное решение. Это дело, если оно не будет положительно для Телеграма, разрешено в Мещанском районном суде при рассмотрении дела во второй инстанции, это будет крупный, громкий, основной международный кейс по защите права на тайну переписки в интернете.
В чем суть претензии ФСБ к Телеграму? Какова предыстория вопроса?
В середине июля Федеральная служба безопасности направила запрос в британскую компанию Telegram Messenger LLP о предоставлении данных по нескольким абонентам, нескольким пользователям Телеграма, которые якобы подозреваются в террористической деятельности. Telegram не предоставил эти данные, а среди запрошенных данных есть ключи дешифровки переписки. ФСБ составила протокол о непредоставлении вот по этой статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях. И 16 октября мировой судья вынес решение о признании компании виновным и наложил штраф 800 тысяч рублей.
Павел Дуров говорит, что это даже технически невозможно предоставить ключи шифрования. Что в этом случае тогда требует ФСБ?
Технически невозможно предоставить ключи шифрования просто потому, что этих ключей не существует в природе, потому что ключи генерируются на устройствах пользователей для данного конкретного чата. То есть, грубо говоря, они сгенерировались, люди пообщались, и после этого разговор заканчивается. То есть нет такой технической возможности у Телеграма вскрывать переписку любого своего пользователя. Будь то эти конкретные, которых запрашивает ФСБ, или любые другие. И по сути это дело сводится к тому, что ФСБ требует от компании разработать такую возможность, то, что называется backdoor, то есть некий черный ход или некий такой универсальный ключ, который бы позволил спецслужбам читать переписку любых пользователей Телеграма, что, безусловно, уничтожает смысл самого продукта.
Какое есть у вас понимание о том, как дальше это решение может быть обжаловано, какие есть сроки, аргументы, перспективы?
Сроки, установленные кодексом, это 10 дней со дня получения копии решения. Ну, то есть, грубо говоря, с 16 октября 10 дней до 26 октября срок обжалования. Может быть, он там продлится на несколько дней, пока компания не получит это решение из самого суда. Про доводы жалобы я, конечно, вам говорить пока не готов, просто потому что процесс обдумывания, формулирования полным ходом идет. Об этом можно будет говорить, наверное, только к концу следующей недели. И то, наверное, в каком-то приближении, потому что основная, ну, развернутая позиция и все доводы и доказательства невиновности компании будут приводиться на самом судебном заседании в Мещанском районном суде Москвы, который состоится, скорее всего, во второй половине ноября.
А ваши юристы планируют дальше вести это дело, ЕСПЧ, например, в случае, если апелляционная инстанция откажется встать на сторону Телеграма?
Пока о каких бы то ни было планах дальнейших после апелляционного рассмотрения говорить преждевременно, просто потому что мы работаем на результат уже в апелляции, а все дальнейшие шаги и действия будут обсуждаться после.
С вашей точки зрения, может ли эта ситуация привести к блокировке Телеграма на территории России?
Это та угроза, которую российские власти сформулировали, и они сейчас предпринимают все усилия для того, чтобы ее реализовать. Либо ставят, по сути дела, компании ультиматум, либо они открывают переписку всех пользователей для российских спецслужб, либо прекращают работать на территории Российской Федерации. Будет такая блокировка или не будет? Ну, с одной стороны, будет об этом решение стран власти или нет, мне сказать трудно, потому что, ну, то есть это вопрос к ним. О таком намерении они уже заявили. А будет ли это технически возможно? И как это будет происходить? Это вопрос к технарям и к... Ну, то есть я юрист, я не могу комментировать, например, каким образом Телеграм может, допустим, продолжать работу в случае каких-то усилий российских властей по блокировке. Это вопрос технический.
Власти объясняют желание контролировать людей и читать их переписку необходимостью повышать безопасность и говорят, что это спасет нас от терактов. Вот как вы считаете, насколько жизнеспособна эта аргументация?
Ссылки на угрозу национальной безопасности как основание для ограничения конституционных прав и свобод – это абсолютно классические, стандартные и, в принципе, оправданные доводы страны властей. На это ссылаются при любых ограничениях прав и свобод человека по всему миру. Это не российские какие-то уникальные разработки. Более того, все нормативные акты, регулирующие права и свободы человека, они предусматривают такую возможность для властей по ограничению прав и свобод в интересах, в частности, национальной безопасности. Это право властей никто не оспаривает. Вопрос заключается в том, действительно ли в данном случае существует угроза национальной безопасности, нельзя ли ее устранить иными методами, кроме как вторжение в частную жизнь граждан, где проходит этот баланс и ограничение интересов конкретных людей, имеющих право на тайну переписки, и интересов властей, предположительно действующих в каких-то там национальных, государственных, общественных интересах в целом.
Вы упомянули дело ФБР против Apple. Как вы считаете, в России с политической точки зрения возможна ситуация, при которой власти отступят и Telegram, и в целом принципы анонимности в интернете победят?
Вопрос privacy и защиты частной жизни и тайной переписки и переговоров – это на самом деле очень важный и существенный аргумент, и чувствительный в том числе для российских властей. Не только потому, что каждый чиновник, пользующийся Telegram, WhatsApp, Viber и другими средствами конфиденциальной связи, тоже становится под ударом, но и потому, что это фактически претензии российских властей на некий авторитаризм в цифровую эпоху. То есть, грубо говоря, мы живем уже в цифровую эпоху с искусственным интеллектом и разными биткоинами и блокчейнами, и при этом в эту цифровую эпоху российские власти претендуют на абсолютно тотальный контроль, на тоталитаризм в новом цифровом мире. И это на самом деле глобальная угроза всему цифровому будущему и всему устройству мира, которое сейчас формируется. В этом смысле вопрос к российским властям, готовы ли они, по сути дела, сделать вызов всему миру.
С руководителем правозащитной группы «Агора» адвокатом Павлом Чиковым беседовала Наталья Джампаладова. Вы слушаете программу «Время свободы». Поддерживаемая Соединенными Штатами вооруженная группировка «Демократические силы Сирии» заявила об освобождении сирийского города Ракка, находившегося под контролем террористической группировки «Исламское государство» более 3,5 лет. Командование международной коалиции объявило о том, что 90% города Ракка очищено от боевиков. Падение города, служившего столицей так называемого халифата, скорее всего, знаменует конец «Исламского государства» в качестве экзистенциальной угрозы странам региона, и начало этапа чревато новыми конфликтами, предупреждают американские эксперты. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Сирийский город Ракка, столица провозглашенного группировкой ИГИЛ халифата, пал всего через 3 месяца после освобождения иракской армии 2-го по величине города Ирака Мосул. Экстремистская организация, насчитывавшая в своих рядах всего год назад десятки тысяч боевиков, контролировавшая огромные территории в Ираке и Сирии, финансировавшая свои операции продажи нефти, как соглашаются комментаторы, больше не представляет экзистенциальной угрозы региону. Она, скорее всего, перейдет в подполье и будет заявлять о себе террористическими атаками. Однако исчезновение ИГИЛ как общего врага может дать выход назревшим в тени общей борьбы конфликтам. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», падение Ракки угрожает трениями между курдами, которые составляют основу демократических сил Сирии, освободивших город, и арабами. Первая проблема – кто будет управлять Раккой, которая была одним из центров сопротивления режиму Башара Асада. Подобные проблемы уже возникли в Ираке. Там арабское и туркменское население Киркука приветствовало вступление в город иракской армии и уход курдских подразделений, контролировавших Киркук в течение 3 лет. Необходимость борьбы с ИГИЛ привела к созданию вынужденных искусственных союзов и альянсов, например, привела к фактическому сотрудничеству между США и Ираном. Многие эксперты, цитируемые американскими средствами информации, ожидают, что следующая конфликтная ситуация возникнет в результате попыток властей Ирака и Сирии вернуть территории, оказавшиеся под контролем курдских сил. Такая перспектива создает большую головную боль для Соединенных Штатов, которые были ближайшими союзниками иракских курдов с начала 90-х годов и тесно взаимодействовали с ними во время кампании против ИГИЛ. В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США выдерживают нейтралитет в противостоянии властей курдской автономии и иракских федеральных властей. «Нам не нравится, что произошли столкновения, но мы не принимаем ничью сторону», — сказал президент. В то время как сенатор-республиканец Джон Маккейн, глава комитета Сената по делам вооруженных сил, предупредил иракское правительство о суровых последствиях в случае использования предоставленного им американского вооружения против сил курдов. Курдский вопрос может стать причиной нового конфликта в Ираке и Сирии, так считает Марк Кац, профессор университета имени Джорджа Мейсона в Вирджинии, специалист по Ближнему Востоку. «Я думаю, там будет новый конфликт. Там существует потенциал для продолжительного конфликта», — говорит Марк Кац. «Просто в силу того, что для курдов сохранение контроля над территориями — это экзистенциальный вопрос. Ирак уже давно де-факто расколот. Курды живут в своем государстве, и как бы главные игроки региона не настаивали на принципе неприкосновенности существующих границ, курды, скорее всего, не откажутся от своего намерения. Мало того, они попытаются сохранить за собой часть территории, перешедших в их руки во время войны с ИГИЛ. Вряд ли Багдаду удастся разрешить эту проблему силовыми методами, потому что иракская армия не отличалась, как мы знаем, высокой боеспособностью. И любой серьезный конфликт с курдами обойдется очень дорого Багдаду. А Иран, оказавший мощную поддержку иракскому правительству в борьбе с ИГИЛ, скорее всего, не захочет втягиваться в продолжительную войну в Ираке. Ситуация в Сирии также чревата новыми конфликтами, считает Марк Кац. У администрации Трампа, по его словам, нет ясной стратегии действий в Сирии, но она вряд ли откажется от поддержки сирийских курдов, которые были самыми надежными союзниками США в кампании против ИГИЛ. Как ни парадоксально, но Москва также может быть заинтересована в поддержке курдов, потому что в реальности ее позиции в Сирии не столь уж сильны. Ее слово и желание далеко не так весомы в Дамаске, как желание Тегерана. «Я думаю, что в данный момент Путин заинтересован в политическом разрешении сирийского конфликта», — говорит Марк Кац. «Но в то же время ни Дамаск, ни Тегеран не желают ничего делать для наведения мостов с сирийской оппозицией.
Да, Путин утвердил военное присутствие России в Сирии, но чего он этим добился, если Россия, по сути, выступает лишь в роли союзника Дамаска и Тегерана? Пока мы видим, что Иран значительно распространил свое влияние в Сирии, что является серьезным поводом для беспокойства со стороны ведущих региональных игроков. Кремль играет во всем этом вторую скрипку, и если он не может оказать влияние на Дамаск, кого, грубо говоря, заботит мнение Москвы, говорит Майк Катц. Многие американские наблюдатели сейчас опасаются, что противоречия между главными региональными игроками Ираном, Саудовской Аравией, Турцией вкупе с попытками курдов добиться независимости, гарантирует новый всплеск нестабильности.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. В Пекине открылся 19-й съезд Коммунистической партии Китая, на котором с докладом выступил генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин. Си Цзиньпин заявил, что у руководства партии нет планов проведения политических реформ или изменения однопартийной системы. По итогам съезда будет обновлен кадровый состав высших партийных органов Центрального комитета КПК, Политбюро и Постоянного комитета Политбюро, в который входят всего 7 человек и который является органом, принимающим ключевые для КНР решения. Отчетный доклад Си Цзиньпина на съезде, а также слухи о том, что в нынешний генсек КПК может пренебречь традицией передачи власти после 10 лет правления, комментирует китаист, эксперт фонда Карнеги Александр Габуев. Итак, Си Цзиньпин уже выступил с докладом перед съездом. Он, насколько я понял, представил программу двухэтапного превращения Китая к середине этого столетия в богатое, могущественное, демократическое, гармоничное, цивилизованное, модернизированное социалистическое государство. Какие положения представленной им программы вам кажутся важными? Выполнима ли, на ваш взгляд, такая программа?
В принципе, на доклады, отчетные съезду, я бы не обращал внимания и не считал бы их программными вещами, потому что это во многом документы, которые призваны подчеркнуть достижения предыдущей пятилетки во главе с данным лидером и еще раз обозначить те стратегические приоритеты, которые у китайского руководства есть. Дело в том, что вот сама формулировка про демократическое, цивилизованное, среднезаличное и так далее, она кочует из доклада в доклад. И всем примерно понятно, что есть большая дата 2049, то есть столетие образования КНР, и есть какие-то промежуточные даты, ну, в данном случае 2035. Но ничего детального, конкретного и так далее здесь, на мой взгляд, искать не стоит. В китайских политических циклах гораздо более важное значение обычно имеет третий пленум, который посвящен как раз вопросам экономики и структурных реформ. У Си Цзиньпина уже есть экономическая программа, она была принята на третьем пленуме 18-го прежнего созыва, ноября 2013 года. Это документ из примерно 60 пунктов, который довольно четко и глубоко отвечает на все наболевшие вопросы китайской экономики. Роль рынка и государства, возможность мигрантов переезжать в города и так далее. Да, там гораздо больше конкретики. И самая большая проблема Си Цзиньпина в том, что, приняв такой очень качественный документ, партия и государство не смогли продвинуться по его реализации значительно, потому что у Си Цзиньпина не было достаточных рычагов для того, чтобы свое видение в жизнь проводить. Прежде всего, рычагов кадровых. И вот главное значение съезда именно в том, насколько он сможет провести своих людей на ключевые позиции, насколько он сам гарантирует себе сохранение влияние не только на ближайшую пятилетку, которая ему гарантирована, но и на время после 2022 года. И вот, скорее всего, с этим будут связаны судьбы китайских реформ, а не с тем, что было вписано в публичную версию вот этого доклада.
Ну, вы заговорили о сохранении влияния после 2022 года, но много разговоров сейчас о том, что Си Цзиньпин нарушит вот эту традицию, сложившуюся в последние несколько десятилетий, и не уйдет с поста генерального секретаря и председателя КНР вот по истечении вот этих 10 лет на главном государственном и главном партийном посту. Насколько обоснованы, на ваш взгляд, такие опасения?
Прежде всего, это все черный ящик, мы ничего про это не знаем наверняка, и масса людей, которые наблюдают за этим по всему миру, имеют очень хороший доступ к источникам в Компартии Китая на очень серьезном уровне. Говорят, что этот съезд беспрецедентный в плане именно неопределенности и непонятности. Если раньше вот, топовые наблюдатели где-то уже в начале сентября 100% знали расклад и будущий состав Политбюро, то сейчас этого нет, и это не случайно, это связано с тем, что потоки информации очень сильно централизованы, в курсе всего буквально несколько человек, поэтому здесь что-либо предсказать довольно сложно. Значит, по формальной стороне вопроса, да, Си Цзиньпин совмещает три ключевые должности. Это представитель КНР, глава государства, это генсек Компартии, глава партии, и глава Центрального военного совета, это верховный главнокомандующий. Оставить у себя позицию представителя КНР он не может, потому что в Конституции записано ограничение в два срока. Если переписывать Конституцию, наверное, сделать это можно, но зачем? Потому что представитель КНР – это самый формальный и ничего не значащий его пост. В принципе, это глава государства без особо каких-либо полномочий. Генсек партии – гораздо более важный и интересный пост. Проблема в том, что, с одной стороны, вроде как уже сложилась некая традиция, что это два срока по пять лет. С другой стороны, эта традиция нигде не обозначена, включая устав КПК. То есть, теоретически, эту норму можно нарушить. И третья вещь – это Центральный военный совет. Это, пожалуй, самая важная позиция, потому что она не подчиняется напрямую ни генсеку, ни председателю. Это абсолютно автономная военная инфраструктура. И там уже много прецедентов того, как Дэн Сяопин, когда ушел с поста генсека, оставил у себя эту должность на довольно длительное время. Дзян Цзимин долгое время не отдавал эту позицию Ху Цзиньтао. То есть Си Цзиньпин вполне себе может опереться на эти прецеденты и оставить у себя контроль над вооруженными силами.
Но все-таки, как вы считаете, он будет бороться за сохранение вот этих постов? Вы упомянули Дэн Сяопина. Насколько я помню, он все-таки в конце концов отошел формально от, так сказать, государственной деятельности, но он сохранял вот это влияние на общее китайское руководство и по важным решениям фактически до тех пор, пока Дэн Сяопин не умер, Дзян Цзимин ездил к нему советоваться. Или я не прав? А почему сейчас вот это влияние бывшие формально лидеры не могут сохранить?
Но дело в том, что Си Цзиньпин считает, что вот предыдущие два лидера, Дзян Цзимин и Ху Цзиньтао, это, в общем, люди не того масштаба, который Китаю был нужен. Это люди, которые... При них все и так росло, потому что Китай находился в крайне выгодных и благоприятных условиях. Палку воткни, и она сразу заколосится и начнет приносить вам золотые слитки. Сейчас у Китая гораздо более жесткие и напряженные и внешние, и внутренние условия. Перекосы социальные и экономические, которые накопились в ходе реформ и которые можно было игнорировать, пока экономика росла двузначными темпами, сейчас игнорировать уже нельзя. Поэтому нужны очень жесткие системные реформы. И здесь те люди, которые стояли у руля, им не воспринимаются как какие-то образцы для подражания. Тем более известно, что, в общем, предыдущие два поколения руководителей Китая были очень сильно коррумпированы. Поэтому Си как раз старается максимально их отключить от процесса принятия решений. И это ему прецедент. Ну вот если я сейчас не пускаю Ху Цзиньтао и Дзян Цзиминя что-то решать в Китае, где гарантия, что когда придет следующий человек, он даст мне такие же полномочия, какие были у Дэн Сяопина? Все-таки легитимность Дэн Сяопина в китайской системе основывалась на том, что он был одним из основателей партии, одним из основателей государства и одним из реально наиболее уважаемых людей, которые делали эту революцию с боевым опытом. У Си Цзиньпина такой легитимности, конечно же, нет. Поэтому он это очень хорошо понимает, и ему важно выстраивать свой авторитет и с помощью оформления себя как великого теоретика, и с точки зрения расставления своих людей, но и чем дольше вы будете держаться за должности, тем более высока вероятность того, что к вам будут и дальше прислушиваться. Поэтому я думаю, что он в любом случае будет пытаться сохранить у себя, по крайней мере, пост главы Центрального военного совета после 2022 года. И я думаю, что он постарается сохранить у себя позицию генсека, если это в его силах.
Ну вот в одной из своих недавних публикаций в «Ведомостях» вы написали: «Роль Си в китайской системе координат уже приближается к положению Владимира Путина в российской политике». Это вот то, о чем вы только что говорили?
Да, безусловно. Если раньше это все-таки было коллективное руководство, то сейчас Си пытается стать единоличным таким камертоном для всей политической системы. И ближайший аналог – это именно Владимир Путин.
Ну, Си – человек, который хорошо знает, что такое репрессии в Китае, помнит, что такое культурное самая революция. И вот вы только что говорили о том, что он жестко довольно действует. Его обвиняют часто в том, что операции по борьбе с коррупцией он прикрывает атаку на своих политических оппонентов. И действительно, вот эта борьба с коррупцией, как он объявлял, ведется и против мух, и против тигров. Тигры попались очень крупные. Си Цзиньпина представляют как довольно авторитарного политика. Он вынужден такой авторитарный? Есть ли опасность, что все это перерастет в культ личности, и Си Цзиньпину придет в голову, ну, сравниться в умах китайцев, ну, скажем, с Мао Цзэдуном?
Я не думаю, что это возможно, потому что все-таки Китай гораздо более урбанизованное, светское и образованное общество, чем был сельский Китай времен Мао Цзэдуна с традициями и имперской власти, и религиозных, харизматичных лидеров и так далее, да, к которым во многом апеллировал Мао. Ну и если посмотреть по миру тогда, то такая вождистского рода структуры, это был мейнстрим. Конечно же, вернуться в годы культурной революции невозможно, и я думаю, что это совершенно не цель Си Цзиньпина. Си Цзиньпин сам хлебнул лихо, и он прекрасно понимает, что ужасы культурной революции были ровно в том, что куча совершенно невинных людей, которые пострадали только за то, что были образованы или когда-то богаты, или были под подозрением по совершенно надуманным поводам, да, и это миллионы-миллионы людей, которые представляли китайскую элиту. В данном случае, вот несмотря на весь хайп в отношении того, какой он ужасный и кровожадный, мы видим, что на самом деле репрессии, да, они большие, беспрецедентные по сравнению с тем, что происходило при Дзян Цземине и Ху Цзиньдао, но все равно, вот это 1 300 000 человек, которые прошли через проверки комиссии по проверке дисциплины, да, главном антикоррупционном органе внутри партии. Это же не все люди, которые посажены, да, там из них посажено, по-моему, 25%. Из 18 членов ЦК, да, которые были арестованы, многие находятся до сих пор под следствием и так далее, но это не обязательно пожизненные заключения. И главное, что, судя по тем доказательствам, которые были представлены в судах и есть в СМИ, это люди, которые реально коррумпированы. Понятно, что в Китае за коррупцию, за нарушение каких-то предписаний и формальностей можно арестовать очень многое количество чиновников. Да? И здесь, очевидно, Си пытается установить некую новую норму, показать, что, ребята, больше быть коррумпированными чиновниками – это нехорошо. Да? Его главная проблема, что ему надо, помимо этих негативных стимулов, помимо дубинки, создать и позитивные стимулы, почему вы должны себя вести хорошо, в том числе большие зарплаты, в том числе зарплаты, привязанные к перформансу. И здесь это сделать очень сложно, потому что Китай по-прежнему бедная страна, и в Компартии многие опасаются, что если начать платить чиновникам такие же высокие зарплаты, как в Сингапуре, то страна просто этого не поймет, потому что, ну как же так, мы по-прежнему еще крупная развивающаяся держава, во многих местах царит бедность, да, а чиновники выписывают себе многотысячные зарплаты и бонусы. В данном случае Си Цзиньпин, скорее всего, аккуратно отстраняет и своих оппонентов, и пытается показать партии, что больше быть коррумпированными плохо, да, и вам надо двигаться в другую сторону совершенно, но здесь по-прежнему очень много еще и нерешенных вопросов и подводных камней.
Начало 19-го съезда Коммунистической партии Китая комментировал китаист, эксперт фонда Карнеги Александр Габуев. Вы слушаете «Радио Свобода». Прежде чем продолжить программу «Время свободы», коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В мордовской колонии умер армянский предприниматель и меценат, председатель совета директоров издательского дома «Собеседник» Левон Айрапетян. Бизнесмен был осужден в России по обвинению в хищении $700 000. По данным «Собеседника», Айрапетяну отказывали в условно-досрочном освобождении, несмотря на то, что у него было онкологическое заболевание и сахарный диабет. Айрапетян был задержан 15 июля 2014 года, когда он возвращался из Монако. Его обвинили в растрате и отмывании денег при продаже компании «Башнефть». В 2016 году суд в Москве приговорил Айрапетяна к 4 годам тюрьмы. В основу уголовного дела легли показания осужденного к пожизненному заключению за терроризм Игоря Изместьева, бывшего представителя Башкортостана в Совете Федерации. Художник-акционист Петр Павленский, который 16 октября поджег здание Банка Франции в Париже, переведен в психиатрический стационар префектуры полиции. Спутницу Павленского Оксану Шалыгину пока оставили под стражей. Следствие по делу продолжается. Обоим предъявлены обвинения в умышленном поджоге с использованием зажигательных веществ. 16 октября полиция задержала Павленского и Шалыгину после того, как они подожгли здание Банка Франции. В сообщении об акции Павленский заявлял, что банкиры заняли место монархов и призывал к новой французской революции, которая, по его мнению, приведет к мировому пожару революции и освободит в конечном итоге Россию. Расследование дела передано в ведение районной полиции. Федеральный суд в Вашингтоне отклонил иск о клевете российского бизнесмена Олега Дерипаски к информационному агентству Associated Press. Миллиардер подал в суд в мае из-за статьи о его предполагаемых связях с бывшим главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом. Иск отклонен в связи с неспособностью истца обосновать заявленные требования, говорится в решении, опубликованном на сайте суда. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Радио «Свобода» продолжает рассказывать о том, как выбивают показания из задержанных в российской полиции. Братья Сергей и Антон Косенковы пытаются добиться возбуждения уголовного дела против полицейских из ОВД города Багратионовск. Обоих братьев пьяные полицейские связали тросами для буксировки автомобилей, подвесили как туши на вертеле и методично избивали, пытаясь заставить признаться в совершении кражи, причастность которой они отрицают. 20 сентября этого года Антона Косенкова, которому незадолго до этого исполнилось 18 лет, и его старшего брата Сергея задержали около их дома. По словам полицейских, машина, припаркованная у дома и принадлежащая Антону Косенкову, была похожа на ту, что несколькими часами ранее заметил около своего ограбленного магазина местный предприниматель. О том, что произошло дальше, рассказывает сам Антон Косенков.
Я вышел из дома в 3 часа, подхожу к своей машине, и рядом подъехала машина «Лада» такая серебристая. Вот оттуда вышли двое, подходят ко мне, говорят: «Твоя машина, да ты Косенков?» Я говорю: «Да, я». «Все, ты попался, вор такой-сякой». Я говорю: «Вы чего, совсем, что ли? Ты сегодня на этой машине совершал преступление». Я говорю: «Какие преступления? Я, во-первых, дома сегодня спал. Я такими делами не занимаюсь». Взял, сфотографировал на свой телефон, отправил кому-то там. Ему, как я понял, ответ пришел, типа: «Нет, это не он». Потом они взяли меня, говорят: «Открывай дом». Я говорю: «У вас бумаг нету, чтобы открыл я дом вам?» Они такие: «Сейчас типа приедет СОБР, сейчас все с окон повылетают тогда». Я испугался, открыл дом. Они взяли брата сразу, одели на него наручники и посадили в свою машину, на которой они приехали. Меня заставили сесть в свою машину и поехать за ними. Второй сотрудник сел со мной в машине в моей. И поехали мы в Багратионовский отдел. При этом сотрудник второй говорит: типа, ты надолго там не задержишься, просто скажешь, что ты никуда не ездил, и все. Я говорю: да, хорошо. В итоге, когда по приезду в отдел, машину мы поставили, получается, на участке, там в отделе в этом. Снялись на 3-й этаж, зашли в кабинет. Там сидело где-то 6 оперов. И я спрашиваю, говорю: а это надолго? Они такие начали, ха-ха, типа, посмеялись. И через секунд 30 я уже, короче, они меня на пол повалили и надели на меня наручники и начали, ну, проводить пытки.
Что значит проводить пытки?
Ну, взяли лежа на полу, знаете, под каждый подходит сотрудник, бьет ногой в живот. Потом они взяли трос от машины такой, знаете, веревочный. Мне ноги обвязали, руки при этом находились в наручниках за спиной. И этот трос все через шею, получается, ну, ласточку, как они сказали. В такой позе, короче, начали меня по полу возить, ну, таскать, как бы, туда-сюда. И при этом, говорит, сознавайся в этом преступлении. Я говорю: я ничего не совершал. Нет, это ты сделал. Потом, говорит: ладно, типа, мне здоровье, типа, не нужно. Взяли какой-то шест или палку, одну часть положили на стол, а вторую, ну, на стул. И веревка, получается, как бы в подвешенном состоянии я был. Ноги за спиной. Потом они меня убрали с этой, в другую позу перевязали. Сняли один кроссовок, начали бейсбольной битой бить по пятке. Говорит: сознавайся, что это ты совершил преступление. После этого они сказали: сейчас будем изучать уголовный кодекс. Взяли книгу большую, И один сотрудник говорит, 158-я, какая статья? Я говорю, я не знаю. Он мне со всей силы ударнул книгой этой по голове. И так дальше он начал. Потом меня подняли, говорит, приседай. Наручники, руки за спиной. Сначала, говорит, 100 раз приседай. Потом еще 100. Потом еще 100 раз приседай. Я уже, короче, когда я падал, они, ну, поднимали, короче, еще, ну, били в живот, чтобы, ну, типа, это было больно. Я, знаете, уже падал, у меня сил просто. При этом это все на наручниках, знаете, за спиной. Это очень, как бы, тяжело и некомфортно. Потом они меня поставили к стене, говорит, только это ноги чуть ли не надо было очень широко раздвинуть, колени, чтобы поджаты были, ну, руки в наручниках, и стоять так долго. Я минуты полторы-две смог стоять. В итоге у меня уже сил не было, слишком тяжело так. И я упал, он меня поднял, короче, ты чего падаешь? Ну, и удар был в живот, в солнечное сплетение. Причем они были в алкогольном опьянении. Там вот кабинет был, а я, ну, еще один кабинет. В кабинете кабинет еще один, там, дверь была. Они там сначала. А потом после всего они уже, ну, не стесняясь меня, перенесли коньяк, ну, к себе, ну, уже в этот кабинет, где я находился. И уже при мне пили, ну, не стесняясь ничего. Он меня опять поднял, говорит, ладно, посиди, отдохни пока. Потом, когда уже, они уже пьяные были, типа, если ты кому-то расскажешь о наших методах, кому-то расскажешь, то, типа, лучше не рассказывай, потому что мы приедем, и ты потом в лесу окажешься. Вот так говорили. Потом они все начали собираться домой. Мне говорят, типа, что с тобой делать? Я говорю, отпустите меня. Он говорит, а ты нам взамен что дашь? Я говорю, у меня ничего нет. Они говорят, давай поехали, твою машину сейчас в ломбард дадим, говорит, тысяч за 15, говорит, ты нам отдашь их. И мы тебя отпустим, потому что ты нас типа обманул. Я не стал с ними, потому что они пьяные, с ними пререкаться, потому что у меня уже, ну, здоровье как бы не хотелось, чтобы меня опять били. В итоге я просто, ну, молча сидел, пока они там, ну, говорили. Потом они такие, ладно, типа, будешь в дежурке сидеть. Все, меня в дежурку посадили, и я так до утра просидел. При этом они меня вот тогда начали фотографировать, короче. И знаете, как преступника фотографируют, там, сбоку, лицевой стороной, вот так сфотографировали, и все. Потом посадили в дежурку, и я так до утра просидел.
А утром вас отпустили?
Утром, да, когда уже начали все приходить, меня опять подняли в этот кабинет, говорят, что ты, типа, понял? Я говорю, да, ну ладно, можешь идти, типа. И все, я пошел домой.
А все это время, как выясняется, и с вашим братом тоже происходило что-то подобное там же, да, только в другом кабинете?
Да, слышно было, как тоже его пытают.
А вашего брата на следующее утро тоже отпустили или его задержали на более долгий срок?
Нет, его отпустили где-то под вечер. Следующий день только под вечер где-то. Все, от них больше известий никаких нет. Они не звонят, ничего больше после того случая.
Вы говорите, что в кабинете было 6 человек изначально. Они все 6 в этом участвовали?
Да. Один там не участвовал, он просто со мной говорил, сознайся. А так все 6 участвовали, просто по очереди это все делали, пытки вот эти. Uh-huh. Просто менялись. А сначала один поделал что-то свое, как он ему нравится. Подошел второй, начал что-то другое.
И так по несколько кругов.
Да.
Говорил пострадавший от пыток в полиции житель Калининградской области Антон Косенков. Через несколько дней после этой истории адвокат Антон Самоха отправил обращение о противоправных действиях сотрудников полиции в Следственное управление по Калининградской области. Там оно было получено 26 сентября и переправлено руководителю Гурьевского межрайонного следственного отдела Следственного комитета. Ответ должен быть дан до 31 октября, и адвокат надеется, что против применивших пытки сотрудников полиции будет возбуждено уголовное дело.
Слишком уж такие характерные были телесные повреждения, и они полностью согласовались с тем, что поясняли они сами. Телесные повреждения в акте, что у одного, что у другого, были продолговатого вида, например, там вот 12 сантиметров на 0,4 сантиметра, да, или 0,3 сантиметра. То есть по ним было понятно, что это телесное повреждение оставлено какой-то веревкой, либо проволокой. И таких телесных повреждений на теле было очень много. И вот сами Косенковы поясняли, что когда у них отбирали явку с повинной в Багратионовском отделе полиции, их как раз связывали и наносили удары. Да, там телесных повреждений не так много именно вот кровопотеков, ну, похожих на воздействие там твердых тупых предметов, сколько вот именно вот этих следов от веревок. И такие следы, такие телесные повреждения человек сам самостоятельно, ну, получить к крайне сложно. И поэтому я, в принципе, сделал для себя однозначный вывод, что это было воздействие извне. Где они еще могли их получить, эти телесные повреждения? Вряд ли они могли их получить самостоятельно, либо после ухода из полиции, поскольку эксперт достаточно четко, вот опять же, в отличие от многих актов СУМЭ, здесь эксперт достаточно четко ставит временной промежуток. Он полностью совпадает с тем временем, когда они находились в отделе полиции.
От них требовали подписать явку с повинной. Они подписали кто-то из них?
С их слов, они, по крайней мере, Сергей говорит, что он что-то подписал. Но они не знают, что. Они не знают, кто оказывал физическое воздействие. Они не знают, что они подписывали. Но Сергей говорит, что у него явку забрали. О том, что он совершал кражу. Я им сразу сказал, если вы хотите результата, если вы хотите признать эти действия незаконными, необходимо сразу подавать заявление в Следственный комитет. Я им поставил заявление в Следственный комитет, направил его в это Гурьевский межрайонный Следственный комитет. И мама еще направила заявление их через Следственное управление. Все это было направлено своевременно, и я, в принципе, сказал, что после этого заявления они еще боялись, направлять его или нет. Они думали, что если они направят, с их слов им сказали, если вы будете жаловаться, то мы вас сюда еще повторно пригласим, и будет еще хуже. Я сказал, что нет. Напротив, если вы направите заявление в Следственный комитет, то прекратятся какие-то давления, ну, это из практики. И вот на сегодняшний день их больше, я так понял, не вызывали после направления такого заявления. У меня было много ситуаций в моей практике, когда я видел, когда я слышал от людей, что на них оказывали давление в правоохранительных органах, в полиции. Но там это было практически недоказуемо. То есть здесь либо сотрудники полиции уж настолько сильно уверовали в свою безнаказанность, потому что те следы, которые, те телесные повреждения, которые я видел в актах, они свидетельствуют то, что насилие применялось.
Говорил адвокат Антон Самоха. С ним и с пострадавшим от пыток в полиции Антоном Косенковым беседовал Марк Крутов. Сейчас в программе «Время свободы» обзор публикаций в социальных сетях «Цитаты свободы». Сети переваривают новые подробности о диссертации министра культуры России Владимира Мединского. Слово автору обзора Ивану Беляеву.
История диссертации министра культуры Мединского длится уже достаточно давно, и, честно говоря, не ожидалось, что в ней могут появиться какие-то новые удивительные подробности. Но такие подробности появились. «Новая газета» смогла узнать, что те ученые, которые являлись официальными оппонентами Мединского на защите, на этой защите не присутствовали и даже не знали, что они являются оппонентами. Кроме того, та же «Новая газета» в том же самом расследовании узнала, что и экспертный совет ВАК не выносил положительного заключения по диссертации. По этому поводу юрист Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов пишет у себя в Твиттере: «Офигеть! Жулик Мединский не только защитил фейковую диссертацию, но и сфальсифицировал документы по ней». Сатирический твиттер мысли президента. А правда, что у министра культуры Мединского фейковая диссертация? Нет, он вообще не защищал никакую диссертацию. Сергей Пархоменко, который, кроме всего прочего, является одним из публичных спикеров диссернета, пишет у себя в Фейсбуке: «По всей видимости, Мединский никогда не защищал эту свою чертову диссертацию. Это все одна большая фальсификация. То есть просто не было самой процедуры защиты. И оппонентов у него не было, как не было их формальных отзывов. И экспертный совет ВАК по истории никогда не готовил по ней положительного заключения. А просто кто-то из его руководителей подмахнул формальное заключение 30 декабря 2011 года, что называется «подстук ножей, нарезающих оливье», когда никому уже нет ни до чего дела и никому ни во что не охота вникать». Андрей Десницкий. Состоялась защита или не состоялась, объективного ответа на этот вопрос не существует в принципе. Если вы наймит госдепа, то для вас не состоялась. А если патриот, очень даже состоялась. И понятно, кого должно поддержать государство. Так учит мединское источниковедение. Роман Доброхотов. А вот это уже похоже на конец карьеры господина министра. Уголовку на него точно не повесят, но оставаться в должности он вряд ли сможет. Хотя до марта может и дотянет. Интересна реакция Мединского и его окружения на происходящее. Сам он официальных комментариев не давал и обещал провести пресс-конференцию. А вот военно-историческое общество, которым он руководит, написало достаточно хамский твит, которым упрекнуло «Новую газету» и людей, выступающих от ее имени, в том, что они не умеют работать с источниками, не умеют пользоваться поиском. И там же они выложили скан титульной страницы автореферата, на которой указаны другие оппоненты, не те, о которых пишет «Новая газета».
А парадокс заключается в том, и на это указывает один из активистов диссернета Андрей Заякин, что публика уже могла видеть два варианта авторефератов, это само по себе удивительно, но в предыдущих двух вариантах оппоненты, тем не менее, совпадали. А в этом варианте, выкопанном сейчас, оппоненты уже другие. По этому поводу журналист, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов пишет у себя в Твиттере: «Мединский освоил фотошоп, а вам еще наш министр культуры не нравится. А он прогрессивный». Ну, а еще один известный микроблогер Антон Семакин подводит итог примерно так: «Вы еще скажите спасибо, что Мединский никого арматурой не бил. Подумаешь, диссертация ворованная. Эко невидаль».
Автор сегодняшнего обзора «Цитаты свободы» Иван Беляев. Полностью этот обзор под заголовком «Беззащитная диссертация» можно прочитать на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Я из тех, кто входит в двери последним», подготовленную в нашей московской студии Ильей Дедашидзе и Вероникой Баде. Передача вышла в эфир 25 октября 1997 года к столетию со дня рождения Ильи Ильфа.
Он носил пенсне с толстыми стеклами, коротко стригся и, по свидетельствам современников, отличался крайней щепетильностью, застенчивостью и нелюбовью выставлять себя на показ. «Шутил он редко, но зло», — вспоминал Илья Оренбург. И, как многие писатели, смешившие миллионы людей, от Гоголя до Зощенко, был печальным. На одной из немногих дошедших до нас фотографий, близоруко прищурясь, он заносит над бумагой ручку со стальным школьным пером.
Первое. Едва ли не единственное чувство, с которым встречаешь известие о столетии Ильи Ильфа – растерянность. Что и как говорится о художнике, которого фактически нет как такового, который существует как составная часть сложно сочиненного писателя Ильф и Петров. Симбиоза, дуэта, тандема, который даже автобиографию сочинил одну на двоих. Хотя и признал в этом совместном жизнеописании, что автор знаменитых «12 стульев» и «Золотого теленка» родился сначала под видом Ильи Арнольдовича Файнзильберга, Ильи Ильфа, а затем, 6 лет спустя, еще и под видом Евгения Петровича Катаева, Евгения Петрова, и с младенческого возраста начал вести двойную жизнь.
Сказано вроде бы шутливо, и все же. Определение «двойная жизнь» очень точно соотносится с судьбой произведений соавторов, над которыми вот уже 7 десятков лет витает тень подозрений. Вспомним, что роман «12 стульев» вышел в свет в январе 28 года и был встречен настороженным молчанием критики. Рецензенты никак не могли решить, что это – плохо скрытая издевка над режимом или, напротив, четкое соблюдение партийных директив. В конце концов победила точка зрения, согласно которой Ильф и Петров написали идеологически выдержанный и, более того, юбилейный к десятилетию октября роман о том, что надежды на скорое падение большевиков беспочвенны и Советский Союз будет существовать, что бы ни предпринимали внешние и внутренние враги.
В дальнейшем режим благоволил к соавторам. Врагов у них было мало. Прорабатывали их редко, за границу пускали, сочинения издавали. Что, впрочем, не избавляло их от публичных признаний верности идеалам.
«Это был настоящий советский человек, а следовательно, патриот своей родины», писал об Ильфе уже после его смерти Евгений Петров. «Когда я думаю о сущности советского человека, я всегда вспоминаю Ильфа, и мне всегда хочется быть таким, каким был Ильф».
Впрочем, заверения в ту эпоху помогали не всем и не всегда. В 1947-м их романы почти на 10 лет перестали упоминать и печатать. Вновь увидели свет они лишь в пору хрущевской оттепели. Окончательным признанием творчества Ильфа и Петрова власть придержащими стала в те годы издание их пятитомника с благосклонным предисловием Дмитрия Заславского, главного ревнителя идеологической чистоты и непорочности советской литературы, того самого Заславского, который был застрельщиком травли Осипа Мандельштама в 30-х и Бориса Пастернака в конце 50-х годов.
Одновременно произведения Ильфа и Петрова и прежде всего диалоги о великом комбинаторе стали культовыми книгами тогдашней молодежи, которая официальной идеологии не сочувствовала и так или иначе находилась в оппозиции режиму. Юные шестидесятники видели в этих сочинениях злую и справедливую пародию на советский строй и буквально разобрали 12 стульев и золотого теленка на пословицы и поговорки. Вот что вспоминает Григорий Горин, сатирик, пришедший в литературу в начале 60-х.
Эти имена так плотно связаны вообще с литератором, который работать в жанре сатиры и юмора, что, ну, как бы это основа. Со дня вступления в институт мы знали, мы острили и шутили цитатами из Ильфа и Петрова. Были даже клубы такие специальные, как в том числе и у нас в медицинском институте, где можно было вступить только, ответив совершенно точно по тексту ту или иную цитату из Ильфа и Петрова. Это была такая ироническая библия, которую изучали и студенты, были внешние старики, которые только и жили тем, что вспоминали вовремя шутку Остапа или персонажей. А самое главное, конечно, это влияние Ильфа на вообще юмористическую литературу следующих поколений, потому что недаром клуб «12 стульев» в литературной газете взял все-таки название этого знаменитого романа. Почему мы все-таки ориентировались на Ильфа и Петрова, а не, скажем, на Зощенко или на других авторов, которых тоже очень любили, и позже только стали понимать значение Зощенко или Эрдмана, или Булгакова? Ильф и Петров как бы сразу поднял на жанр вот с юмористики, с такой повседневной фильмтонщины, которой занимался Кольцов и другие, до какого-то литературного уровня, которого нам до сих пор, может, большинству и не удалось достигнуть. Это была фраза, это был сюжет, это были характеры, это всему, чему мы учились. И вот клуб «12 стульев», он как бы сразу Ильфа и Петрова повесил как своих основоположников.
Казалось бы, теперь-то Ильфом и Петровым довольны все. Однако, похоже, главное предназначение их произведений было и остается поныне одним единственным. Круговая оборона. В самый пик признания и поистине всенародной любви в адрес соавторов вновь послышалась критика, причем с самой неожиданной стороны. На этот раз писателей обвинили в насмешках и издевательстве над интеллигенцией. В 60-х годах об этом заговорили Надежда Мандельштам и Аркадий Беленков. В дальнейшем эта критика не только не утихла, но даже усилилась. Говорит литературовед Людмила Сараскина, попытавшаяся взглянуть на книги Ильфа и Петрова глазами их современников.
Я представила себе, как читают роман «12 стульев» и роман «Золотой теленок» те современники Ильфа и Петрова, которые продолжали жить в России, и особенно те, кто как раз являлся в то время вот недобитой интеллигенцией, теми самыми мягкотелыми либералами и недобитой буржуазией, которая выведена в этих романах. Пытаясь быть читателем именно этого времени, я обнаружила массу странных, поразительных и далеко не смешных вещей. Вот в 1925 году вышла резолюция ЦК ВКПБ о политике партии в области художественной литературы. В 1927 году вышли материалы совещания, созванного отделом печати ЦК ВКПБ, который так и назывался «Сатирический журнал и его задачи». Предлагалась инструкция, то есть наставление для воспитания морально крепких, теоретически подкованных сатириков. И в этих инструкциях определялись главные стратегически важные объекты сатиры. Цитирую. «При диктатуре пролетариата сатира ополчается. Первое. На враждебный класс, непманов, буржуазию. Второе. На несовершенство и уродливости своего рабочего класса и крестьянства. Третье. На несовершенство и уродливости в своем аппарате. Четвертое. На мировую буржуазию и враждебный рабочему классу политические партии». Эта инструкция не прошла мимо сознания обоих писателей, Ильфа и Петрова. И при ближайшем рассмотрении оказывается, что они ориентировались на эту инструкцию. И особенно рьяно, особенно активно они выполняли ее первый пункт, ополчаясь на, вот как тут написано, враждебный класс, непманов, буржуазии и так далее, так сказать, на недобитков. И вот этот, пожалуй, пласт романа, вот у меня в моем сознании читателя 90-х годов вызывало особенно бурный протест. Мне показалось, что сатира Ильфа и Петрова занимается недозволенным в литературе. Она била лежачего. Она восставала на тех, кому, собственно говоря, жизнь не оставила так уж много территорий, жизненного пространства. Для тех людей, которые изображены у Ильфа и Петрова, вызывающе дерзко, очень насмешливо, очень глумливо. Мне казалось, что изобразить в жалкой, убогой фигуре Васисуаля Лоханкина, нахлебника и паразита при работающей супруге, это дать более чем намек, потому что воля авторов, и это они владели этим заданием, связать понятие интеллигент с фигурой сексуально озабоченного недоучки Хлюпика, размышляющего о себе в бердяевских категориях «Я и судьбы русской революции». Воля автора было низвести философа-надомника до люмпина-маргинала и снизить его настолько, чтобы в каждом бердяю увидеть Лоханкина, Ханкина, а не наоборот, чтобы с ним и только с ним, Васисуалем, отныне и присно, и во веки веков связывался образ всякого интеллигентного либерала, того самого, который вечно боится, что вот придут и возьмут, высекут или сошлют в Сибирь. К этим романам, к сожалению, относится вот эта самая реплика «Над кем смеетесь?» Над кем смеетесь? Вы смеетесь над теми, кто погибает, и кто умирает, и кого и так выдавили из жизни. И что эти два, безусловно, очень талантливых человека, я имею в виду Ильфа и Петрова, очень талантливых, прекрасно ощущающих русский язык, прекрасно владеющих, люди, одаренные бесконечным чувством юмора, они направили свой юмор на выполнение социального заказа, на выполнение того не просто советского, а сталинского социального заказа по выдавливанию из жизни всего того, что этой жизни, по его мнению, мешает. Конъюнктурность этого романа еще и в том, что они... отнюдь не все изображает, не всю панораму жизни. Казалось бы, так много показано. И бюрократия, и старая культура, и какие-то общества меча и орала, и все слои населения подняты, и все показано. Ничего подобного. Когда вы близко присмотритесь к этим звездам, вы поймете, как многого там нет, как много там табу там существует, как много не взято для изображения.
Это была передача «Я из тех, кто входит в двери последним», подготовленная 20 лет назад к столетию со дня рождения Ильи Ильфа. Авторы передачи Илья Дадашидзе и Вероника Баде. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 18 октября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.